Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Начинаем нашу программу на волнах Светлого радио. И приветствуем в этой студии вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в гостях протоиерей Георгий Завершинский, доктор философии, кандидат технических наук, благочинный прихода в Шотландии и Северной Ирландии, Суржской епархии Московского патриархата. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Алла.
Вообще, тема, о которой мы сегодня хотим поговорить, она из разряда вечных. Парадокс присутствия Бога. Если апеллировать к книге, которую вы сейчас держите в руках, «Отец Георгий», которая называется «Пасхальный мотив», то там как раз есть глава, посвященная этому вопросу. Вопрос-то, на самом деле, очень острый. Где был Бог, когда на земле творилось то, что творилось? Вот эти ужасы мировых войн, ужасы, связанные с страданиями детей – проклятые карамазовские вопросы, которые снова и снова в сознании людей возникают, и Достоевский у себя в романе это сформулировал в разговоре Ивана с Алёшей, а со мной, например, в разговоре подобные вопросы с очень большой болью формулировала моя подруга, которая констатировала факт, она утратила веру. И произошло это после того, как вот случилось какое-то очередное цунами, и когда объявили, сколько жертв, она сказала, вот я в такого Бога я не могу просто верить. Где он был, когда все это происходило? И вот эта человеческая боль, с которой эти вопросы задаются, она свидетельствует о том, что они рождаются не из головы, а именно из сердца, и что это не игры разума и не, как это сказать, не спекуляция такая, что за этими вопросами стоит самая настоящая боль и попытка человека разобраться. Вот такая у нас сегодня непростая тема, и даже не знаю, с какой стороны начать к ней подступаться. Вот у вас книга «Пасхальный мотив», в которой есть подобная глава, и вы размышляете там о парадоксе присутствия Бога в мире, несмотря ни на что. А, собственно, как вы для себя определяете, в чем проявляется это присутствие больше всего?
Я бы хотел еще к вашему выступлению, Алла, добавить один эпизод, который был по телевидению в сети с очень популярным и нравственным человеком, как он себя представляет, с Владимиром Познером, когда ему задали вопрос, а как вы будете вести себя и о чем спросите или, может быть, что скажете, если вдруг окажетесь лицом к лицу с Богом, в которого вы не верите. Он, как известно, об этом ясно и недвусмысленно заявляет. И вот как раз вспоминая страшные бедствия, катастрофы, катаклизм, где огромное количество людей невинных гибнет, детей, женщин, стариков, он говорит, ну, я скажу, вы это все допускаете? Как вам не стыдно? Обращаясь вот к тому Богу, в которого он не верит. Так вот, вопрос теодицеи или оправдания Божьего присутствия в то время, как в мире происходит неисчислимое количество и природных катаклизмов, и что самое страшное, наверное, все-таки это именно человеком, руками человека организованных убийств, массовых убийств, геноцидов. Ну, и из страшных войн, ну, конечно, наверное, самая страшная и была последняя война, которая мы допускаем себе, позволяем себе верить, что последняя такая глобальная война и глобальная катастрофа. Ну, по крайней мере, надеемся на это.
И так, скорее всего, будет следующая, которая станет последней уж точно.
Ну, следующее, это вы имеете в виду уже окончание, так сказать, этого мира и переход в мир иной. Ну, здесь можно по-разному взглянуть. Все-таки это человеком воспринимается глубоко лично. И вот как раз парадокс присутствия – это тоже глубоко личная вещь. И встреча, и ощущение присутствия Бога не как того, который мог бы вмешаться и остановить, я не знаю, войну, трагедию, цунами, но... иным образом, как в той же самой ситуации, где на грани гибели или уже погибает человек, вот в его сознании, в его, может быть, присутствии до последнего часа, до последнего мгновения, вот появляется тот, который встречает человека при уходе, при переходе. Вот в свое время я на эту тему даже как-то размышлял, и проповедь даже сказал. Был тоже эпизод из подобного рода вещей, когда пилот, немец, пилот авиакомпании Germanwings, вдруг в какой-то момент полета...
направил самолет в землю.
В то время, да, когда второй пилот вышел из кабины в туалет, он заперся там и направил самолет в гору. Вот, то есть вот самолет падает, он летит в гору, и в какой-то момент люди начинают это осознавать, или даже еще не успели осознать, потому что об этом не успели ни объявить, ничего сделать, это было довольно быстро. А вот тот самый момент, и вот мгновенная смерть. Что же дальше? Как? Какое, как, что с человеком происходит? Вот главным образом вот это, ну, как священника, как христианина, и как, ну, просто человека, который тоже когда-то в определенное время придет к окончанию этой жизни, ну, Бог даст, не будет какой-то трагедии, а может быть, мирно и не постыдно удастся вы перейти в тот мир. Так вот, что происходит? И здесь мы, наш разум должен признаться, что есть вещи, недоступные ему, разуму, но есть вещи, которые, о которых мы можем догадываться. А именно, что все-таки время иным образом, время трансформируется в момент перехода. И для человека, может быть, вот этот самый переход не таким мгновенным, не таким трагичным может оказаться. И, по крайней мере, мы верим, и наше обращение к церкви и священнослужителей, молитвы о том, чтобы вот этого не было, это не было трагедией для человека, чтобы человек не предстал перед Господом в состоянии вот такого уныния, отчаяния, и вот другого ничего не мог бы сказать вместе с Владимиром Познером, как спросить Господа, и как вам не стыдно? То есть вот что произошло с ними, остальными пассажирами самолета, и что произошло со мной? Я хотел еще жить, и вот это кончилось.
Это рассуждение человека допускающего за чертой земной жизни продолжение. Понимаете, ведь когда такими вопросами люди задаются, мне кажется, что они мыслят в той системе координат, где за этой чертой дальше, ну, либо ничего нет, либо что-то настолько неопределенное, что, безусловно, здесь вот... здесь и сейчас это гораздо лучше. Ну и вообще, в принципе, ценить дар жизни это нормально для человека. Вот. Ненормально как раз то, что сделал упомянутый вами пилот. И как вот здесь отвечать на вопрос для другой системы координат? Вот это как раз, мне кажется, и сложно, и больно очень понимать, порой даже ощущать свое бессилие. Если вы чувствуете, что земной жизнью человеческий путь не заканчивается, а человек, находящийся рядом с вами, для него конец земной жизни – это катастрофа, то как тогда?
Ну, вот я как раз вот этот пример с пилотом, пассажирами этого злосчастного самолета, который пилот, вот там ведь, наверное, мгновенно, даже люди не поняли, в чем дело. Смерть наступила мгновенно.
А он объяснил как-то, напомните, пожалуйста, свои мотивы. Жизнь – это страдание, он хочет разорвать это колесо или что?
Это потом просто объяснялось уже экспертами.
Не, он как он мог объяснить? Он никаких записок не оставил, поскольку...
Есть черные ящики, все было хорошо. Вот один вышел, второй направил в землю. Дальше стали изучать, что с ним происходило там последнее время. Да, да, да. Уже выяснили, что у него там была депрессия, по-моему, от него девушка ушла или что-то такое было. Ну, в общем, из этого сделали вывод, что его состояние последних месяцев перед трагедией, оно способствовало тому, что это вот случилось?
Ну, все-таки, наверное, такой притянутый скорее вывод, потому что действительно непонятно, и со свойственной, так сказать, аламанской природе, скрытностью и такое, это, ну, в общем-то, толком ничего про него не известно было. Так я еще раз возвращаюсь к тому, что вот мгновенный переход. А что дальше? Для нас-то мгновение, понимаете, Алла, и, а для человека, который в это погрузился, время по-другому начало протекать. По крайней мере, он может... Это мгновение может занять там продолжительный достаточно период. И это приготовление к встрече с Богом или, как вы говорите, переход. Да, человек не верил, да, человек даже об этом не думал или бывает, отрицал, начисто отрицал, допустим, возможность какого-то дальнейшей жизни после того, как физически тело разрушено, распалось на составляющие части, разлетелось там в этом самолете или, я не знаю, в каком-то страшном катаклизме, взрыве, ну, или перестало дышать. Все, нет тела, значит, нет жизни и нет ничего. А оказалось, что есть. И вот протяженность этого привыкания, поставим слово в кавычки, к тому, что тебя больше нет там, но ты есть здесь, и ты еще есть. Ты как ты, я как я. И это продолжается. Хотя, ну, ведь, ну, простой пример всегда – это сон. Во сне почти человек не дышит, почти сердце не бьется. А человек активно может проживать его, весьма-весьма даже такие энергичные действия предпринимать, там, с кем-то бороться, летать, я не знаю, там, путешествовать.
О, да. Это, кстати, очень серьезный аргумент, вот лично по моему опыту, против эвтаназии. Угу. Когда кажется, что человек представляет собой уже некий овощ, и давайте отключим его от системы, прервем вот эти вот его бессмысленные, беспощадные страдания, я вспоминаю пример, который я видела перед своими глазами очень близко, потому что речь идет об очень близком мне человеке, который полгода был в состоянии уже пограничного такого сознания, чем дальше, тем глубже уходил куда-то в себя, и при этом по тому, что он рассказывал, вот, так сказать, пробуждаясь, там, в какие-то моменты просветления сознания, становилось понятно, что он все время ведет какую-то борьбу, он кого-то защищает, кого-то спасает, что-то с ним происходит в его внутреннем мире. И вот я тогда поняла, что, в общем, может быть, я ошибаюсь в своих выводах, но с точки зрения души, происходящее с нами в жизни физической и происходящее с нами внутри, мы же все равно там какой-то выбор делаем, да, какой-то нравственный выбор совершаем, даже если это происходит вот все это сне, у нас в голове. С точки зрения души, в общем, особой разницы-то нет.
Но физиологи это все просто объясняют. Мозг жив, и пока жив человек, и поэтому в нем происходят определенные процессы. И это достаточно объяснимо, потому что сознание с точки зрения нейробиологии, оно продолжает существовать. А вот что за этими пределами, вот когда уже машины не фиксируют ни жизнь мозга, ни жизнь человека, вот что там происходит, мы никогда не узнаем, и никогда, наверное, мы не будем, не получим однозначного ответа на этот вопрос. Но вот пока, даже в таких состояниях, которые Алла сейчас писала, современная наука достаточно неплохо эти процессы изучила и объясняет.
Так вы знаете, у меня вопрос к физиологам в таком случае. Ну да, но все-таки замедленные процессы телесные, сердце едва-едва бьется, дыхание очень слабое, ну и там, ну в общем, очень замедленно все. А происходить могут весьма-весьма энергичные действия во сне. И человек при этом не испытывает никакого телесного напряжения, а при том, что он может бежать, бороться, я не знаю, прыгать, ну, всякое может присниться во сне, лететь в другие галактики или там, я не знаю, погибать и вновь действовать. Ну, все что угодно может быть, мы этим не управляем на самом деле. То есть у меня вопрос к физиологам, но простите, так это все-таки трудно было бы объяснить. Ну, хорошо, мозг жив, да, он жив, но процесс замедлен, так пусть тогда все замедляется, если мы связываем однозначно нашу психологию, наш разум, ну, простите, душу человека с телом, значит, тело спит, значит, душа спит, ну, пусть она там потихонечку ворочает в своей постельке во сне, там, с одного бока на другой. Но как она, как может тогда быть, что при замедленных и не никак не влияет на процессы, происходящие телесные, человек производит весьма-весьма активные упражнения.
Ну, для этого надо физиолога позвать, чтобы
он сделал это. Это остается вопросом.
Ну, кстати говоря, вы знаете, в свое время я задала этот вопрос очень известному нейробиологу, замечательной Татьяне Черниговской, и спросила у нее очень так осторожно, но довольно прямо. Как быть, если один из главных тезисов, которые она озвучивает, это то, что не мозг принадлежит нам, а мы принадлежим мозгу. Я говорю, а как же быть тогда с душой? Душа, получается, тоже мозгу принадлежит. И вот здесь она сказала, а она, в общем, она, если я правильно понимаю, она верующий человек. Она сказала, вы знаете, здесь моя компетенция как ученого заканчивается. И на эту тему, как ученый, я уже рассуждать не могу. Это выходит за рамки научного познания. Поэтому не факт, что физиологи или нейробиологи в ответах на такие вопросы смогут, ну, как сказать, вот точно так же с научных позиций выступать. А мировоззренчески, как лично вот им кажется, да, возможно, но вряд ли как ученые, оперирующие данными, полученными в результате опытов и экспериментов. Да. Не знаю. Но вот что касается, да, вопроса об эвтаназии, тут вывод, вот те наблюдения, которые были у меня, и тот вывод, который я для себя сделала, вот если продолжить эту мысль, то получается прерывание человеческой жизни со стороны лишает этого человека возможности завершить ту очень важную работу, которую ему, даже несмотря на его неподвижное состояние, дает Господь Бог. Но опять же, я об этом сейчас говорю и понимаю, что размышляю с позиции человека, который допускает продолжение жизни за вот этой самой чертой. А если смотреть на те же самые вещи с позиции материалистических и позитивистских, то боюсь, что это уравнение, которое решения-то не имеет.
Ну, здесь вообще уравнения нет, а есть сплошное неравенство.
Помните, с кем говорите.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня протоиерей Георгий Завершинский, доктор философии, кандидат технических наук, член Союза писателей России и благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии, Суржской епархии. Мы ведем в этой студии очень интересный разговор и непростой о парадоксе присутствия Бога в нашей жизни. Вот присутствие вопреки всему тому, что тем контраргументам, которые можно было бы предъявить. Но, опять же, мне кажется, что это разговоры, которые ведутся в двух разных системах координат. Люди, которые говорят Богу, а где ты был, когда все это происходило, и почему ты это допустил, и люди, которые говорят, что, ну, знаете, Господь каждому человеку дает возможность подготовиться к смерти, слышат ли друг друга?
Ну, и, кстати говоря, по поводу вот пребывания, такого физиологического пребывания, когда мозг мертвый, как вот овощ, и что с человеком происходит, происходит ли вообще, есть ли душа, которая живет вне мозга и продолжает жить, и продолжает испытывать определенные состояния и чувства, ну, не строим ли мы какую-то иллюзию, что присутствия никакого нет, вот, ну, есть человек живой, вот он жив, значит, жив, ну, а уж если, там, так сказать, тело, разума нет, ну, значит, собственно, нет человека. Ну, в древности на это отвечали тем, что есть воспоминания, есть сны, в которых мы видим и своих ушедших родителей, или дедов, прадедов живыми и присутствующими. И это один момент, конечно, но я иногда привожу примеры, в некоторых своих художественных произведениях об этом пишу, как особое ощущение. Вот бывает такое, что человек сидит один в помещении, но точно знает, что один, и там чем-то занят, и в какой-то момент начинает ощущать, что там кто-то есть, сзади кто-то есть. Вот неотвязное, неустранимое такое ощущение. Поворачивается, и точно там стоит другой человек. Бесшумно.
Хуже, если бы там никого не стояло, ощущение было.
Да, вот, кстати, по этому поводу, когда там никого не стоит, и ощущение вот присутствия, ну, тоже как-то мне уже личный пример, мой личный опыт довелось бывать в горах вот в определенное время года, когда абсолютная тишина, ни листочек не шелохнется, никого нет, 10 километров или больше я прошел в абсолютной пустоте, никого, ничего, ни животных, ни насекомых, ни птиц, ничего, абсолютная тишина. И вот когда ты в этой обстановке ощущаешь, что ты не один, а со мной так было, вдруг я это ощутил абсолютно ясно, пронзительно, что я не один. И вот это тоже такой своеобразный и очень, мне кажется, значимый опыт. Так вот это ощущение присутствия...
А как вы себе это объяснили?
Ну, вы знаете, я всегда... Во-первых, я в горах хожу всегда с Иисусовой молитвой, и это моя особенность как бы такая личная, персональная, как священника, мне скажут сразу, хорошо, ты вот думал там о Христе, конечно, тебе там и показалось, привиделось. Ну да, это, в общем-то, так, конечно, но постоянно немало людей это делают, и светских, и монашествующих, и, допустим, вообще не связанных никак с верой, с религией, с церковью, есть определенные упражнения, медитация там, когда повторяю. Но помимо этого, особенность заключается в том, что ты это предельно ясно и точно ощущаешь. Вот как в том случае, когда... в закрытой комнате вдруг ощущаешь, что сзади кто-то стоит, оборачиваешься, точно там есть. Вот примерно так, только я не видел ни человека, ни животного, ни какое-то явление, ни какого-то ангела или еще. Но ощущение присутствия для меня значило больше, чем если бы я увидел. Ну, по крайней мере, не меньше того, чем если бы я увидел. Почему я об этом пишу? Почему это пронизывает мой, в общем-то, и литургический опыт? А ведь мы, когда молимся в алтаре, вот иногда я этот пример сам себе говорю иногда, так уже, может быть, чтобы не шокировать верующую аудиторию, там, кто бывает на литургии в храмах, но иногда такое ощущение, а что мы делаем? И это что такое вообще? Вот литургия, вот это вот обращение. Мы же обращаемся к Богу. Ты, благодарю тебя. А кто ты? Где он? Покажите мне того, к кому ты обращаешься. Значит, это похоже для некоторых людей, таких как, может быть, не будем называть известные имена, но от тех, о ком вы говорили, Алла, что, человек в другой системе координат. Но это похоже будет на безумие просто. Ради чего? И все-таки это происходит. Вот тут опять этот эффект присутствия или парадокс присутствия раскрывается. Почему я так назвал парадокс? Потому что парадокс необъясним. Он превышает способности разума. Помните, как Ахиллова черепаха, или атлета Ахиллов, который никогда не догонит черепаху? По логике не догонит, точно. Это абсурд. Так и здесь парадокс присутствия Божьего. По логике не может такого быть, а оно есть.
Такой разговор, он абсолютно понятен для верующего человека. Но если человек не просто сомневается, а не верит, то для него смысл теряется, потому что у него нет парадокса присутствия Бога. Максимум, что он может сказать, это «да, если я доверяю научному знанию, то я буду считать, что бытие Божие не доказано, но это не значит, что его нет, а просто оно не доказано. Если я опираюсь на научные данные, то если мне докажут, я поверю». Но вот это ощущение парадокса присутствия Бога, оно ведь присуще исключительно верующему человеку. А для верующего человека, с одной стороны, это, конечно, парадоксально, но с другой стороны, это предмет его веры и предмет его надежд.
Прошу прощения, Алексей, за математическую ремарку.
Да, пожалуйста, у меня с математикой плохо всегда было.
Парадокс – это, простите, независимо ни от кого вещь. Uh-huh. Верующий, неверующий, там математик, физик, химик, там, я не знаю, это не играет никакой. Он есть и все, как данность. В том-то и парадокс, что он есть. И почему я называю парадокс присутствия?
Да, но для верующего человека все равно
абсолютно это... не важно. Ну, это парадокс.
Понятно, что...
Он необъясним и неопровержим. Вот в чем дело. Понимаете? И, не задумываться может. Конечно, человек, может быть, вот берет смартфон, никогда не задумывается, что там нолики, единички бегают, и как они там выстраиваются транзисторах, диодах, там, триодах, которые из миллионов или миллиардов, в которых состоит там система внутренняя, не задумывается. Но они есть там. Понимаете, так же и здесь. Ну пусть неверующий, как говорите, или верующий, это не принципиально, это не верующий, неверующий, скорее момент традиционный или такой, может быть, нравственный, может быть, какой-то эффект воспитания, образования, ориентиров каких-то, которые, которые математическим языком говоря, не влияют ни на систему уравнений, ни на систему отношений, ни на то, что 2 умножить на 2 равно 4, но только в десятиричной системе координат. А в другой системе координат может быть и 5 дважды 2. Вот так и здесь. Парадокс есть, и все.
Мы вот через минуту по этому поводу будем говорить подробней. Напомним, что сегодня в гостях у Радио Вера протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приход в Шотландии и Северной Ирландии, Суржской епархии, доктор философии, кандидат технических наук Алла Митрофанова и Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».